Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И мы рады приветствовать наших сегодняшних гостей. У нас сегодня протоиерей отец Игорь Борисов, клирик Серафима Дивеевского монастыря и член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви из города Сарова Дмитрий Сладков. Добрый вечер, уважаемые гости.
Добрый вечер.
Мы выходим в эфир накануне 1 августа. Это день памяти преподобного Серафима Саровского. Я думаю, многие слышали, да, кто-то даже имеет опыт путешествий к местам, которые связаны с этим святым, а кто-то просто слышал о нем. Все-таки не зря говорят, что преподобный Серафим и преподобный Сергий Радонежский — это, наверное, два самых известных имени в русских святцах, да, святые, которые именно на нашей земле были явлены. Но вместе с тем, да, вот такой удивительный парадокс. Вот Сергий Радонежский, он известен как великий чудотворец, конечно. Собственно, как и Николай Угодник, да, собственно, как и многие другие святые, к которым обращаются с такими примерно вопросами. Вот батюшка Серафим, вот в чем, простите за выражение, драматургия жизни этого человека, чем он принципиально отличается, вот почему он, да, признан святым, да еще и настолько почитаем, что в нем такого особенного, за что его так любят и ценят? Могли бы вы об этом рассказать?
Ну, мне так думается, что на этот вопрос, вот лично для меня, можно ответить однозначно, как я это воспринимаю. Преподобный Серафим Саровский – это наиболее близкий к нам святой, который жил, как мы все с вами знаем, в XIX веке, во время, которое было очень и очень непростым. Очень непростым. И вот возможность спасения мы как раз видим в том, как жил преподобный Серафим Саровский, в том, как он учил, и то, как он вел себя по отношению к людям, которые приезжали к нему из различных уголков необъятной России.
Отец Игорь, а да. Вот вы говорите, что время непростое. А что там такого непростого было по сравнению с 20 веком, 19-й, знаете, иногда кажется...
Вегетарианским.
Абсолютно, да.
Вы знаете, ну для этого просто надо, ну, хотя бы почитать историю церкви русской, да, и довольно-таки много воспоминаний этих людей, которые претерпевали гонения, страдания за веру Христову. Те воспоминания тех людей, которые жили в том же самом XIX веке, которые хотели быть рядом с Христом, в какой атмосфере они жили, какой мир их окружал. Ну, думаю, что не скажу ничего неизвестного для вас, что имя Христа, оно было далеко не у всех на устах. Люди, которые говорили о Христе, заповедям и жизни совершенно не следовали. Можно было говорить все, что угодно. Жизнь людей, которые жили в большинстве своем, подчеркну это, жили, они, к сожалению, кличайшими являлись, ну, может быть, теоретическими последователями Христа, но своей жизнью они это не исповедовали, не вели ту жизнь, которую призывал Христос. Огромное количество книг вышло, в котором как бы подчеркивается это, о том, что то, что было попущено нам в начале 20 века, это не результат какого-то там, какого-то заговора, каких-то врагов, которые все это сделали. Это, к сожалению, включающему результат того отношения к вере Христовой, которое было внедрено в течение нескольких столетий. Ведь мы с вами помним, наши прадеды, они жили понятием «за веру царя и отечества». Это были такие вещи, которыми жил народ. Но пришло время, когда в России решили прорубить окно в Европу, вот эти вот понятия, самые целостные для нас, это вера царя и отечества, они были переначены. То есть во главу угла была поставлена не вера, а поставлено было отечество, родина. И вот ради благополучия родины можно было поступиться духовными законами, такими как предательство тех заповедей, которые Господь нас призывает, предательством к тому правлению, к тому правительству, которое было Богом поставлено на то время. То есть для человека, для достижения цели, а цель – это Отечество, не было никаких абсолютно преград и шлагбаумов, которые могли бы заслонить его. И поэтому чувство веры во Христа, оно все более и более отодвигал сознание человека. И вот к XIX веку, ну, произошло практически уже обезбоживание, к сожалению, к величайшему вот верхнего слова, как вот люди себя называли интеллигенцией,
Ну да, и возникает там и богоборчество, ну, и сектанты.
Да,
и...
огромное количество. Если я просто говорю, что это...
Позитивизм это... возникает в науке, есть, который вообще бога за скобки выносит.
Да-да, да, то есть огромное количество примеров можно привести из этих воспоминаний о том, что жизнь, она, к сожалению, к величайшему, была вне бога. Люди там, они писали, говорили замечательно. Но за этими говорениями не было, к сожалению, к величайшему той глубины, которую призывает нас Бог, к исполнению всего этого. Помните, даже у батюшки Серафимушки был такой случай, когда один из учеников попросил его рассказать какие-то духовные на пользу поучения одному богослову, который пришел. Ну, известный случай довольно-таки, да? Но он же ведь всех встречал, радость моя, Христос воскресе, причем он всегда это говорил с любовью, вот не с наигранностью, не словами, которые произносит, вот, скажем, наш речевой аппарат, это исходило у него из сердца, из души. Эти слова любви искренней такой, по-настоящему христианской, Христовой любви, они, конечно, располагали людей. Это как бы вот немножко перешел к ответу на тот вопрос, который в самом начале задали. А вот теперь про тот пример. И второй вопрос, который как бы пытаюсь озвучить. И вот этот богослов, он задал вопрос, а преподобный Серафим Сорокский, он ходил и ничем не отвечал. Прошло довольно-таки много времени, и ученик ему говорит, ну, батюшка Серафим, говорит, ну, ответь ему что-нибудь. Говорит, о чем с ним? Опять в молчание ушел. И когда, в конце концов, этот богослов, надувшись и обидевшись на преподобного Серафима, что он ему ничего не сказал, ушел, ученик его спросил, ну, почему батюшка так? Потому что, говорит, он, говорит, ничего не слышит. Легко, говорит, бросать камешки с колокольни, а вот тяжело их туда поднимать. Понимаете? Вот люди, жившие в то время, так же, как и в сегодняшнее время, немало таких людей, они готовы богословствовать, они готовы все что угодно говорить, рассуждать с другими людьми, вести какие-то красивые, может быть, заумные беседы, но за этим, к сожалению, ключайшему ничего нету. Нету преображения своей внутренней души, своего внутреннего сердца. Человек, который говорит о Христе, немало людей, таких людей, они хотят обратить к Христу, забывая о том, что словами не обратишь, а обратишь лишь только любовью, своим поведением, своей теплотой. И вот преподобный Серафим Саровский, это как раз был тот источник настоящей христианской христовой теплоты, которая преображала людей, которые приходили к нему. Вы же помните, к нему приходили и казнокрады, и приходили люди, обремененные смертными грехами. И еще раз подчеркиваю, никого от себя не отгонял, никого от себя не прогонял. Каждого из них он покрывал безмерной теплотой и безмерной любовью. И вот то, чего не хватало людям в этом искаженном времени, в котором они жили, вот эта вот теплота всегда привлекает к себе сердца других людей. И вот это как раз отзывалось в людях. Поэтому в моем видении, я так понимаю, я в этом убежден, что пример преподобного Серафима Саровского и поклонение ему – это как раз вот недостаток того существования, которое у нас есть сейчас. Недостаточность теплоты, недостаточность искренности и недостаточность любви, которая безмерно источалась от него. И как бы, вот знаете, вот тоже вот Алла как бы говорит, вот почитание преподобного Серафима Саровского и преподобного Сергия Радонежского, то есть это наиболее чтимые святые, которые у нас в России чтутся. Вы знаете, вот Господь как-то благословлял по странам, иногда вот ездил я, очень приятно мне было, знаете, так как вот все-таки 20 с лишним лет меня как-то Матерь Божия терпит в Дивеевском монастыре. Очень приятно, в какой бы стране ни был, в какой бы храм ни вошел, в какой бы монастырь ни вошел, будь это высоко в горах или в каких-то лощинах или в долинах, везде, везде, даже на Святой горе Афон, в этом маленьком храме Преображения на вершине этой горы, и даже и там, везде, везде меня всегда встречал преподобный Серафим Саровский, которого почитает не только наша страна, которого почитает весь мир.
Вот наш гость, отец Игорь Борисов, клирик Серафима Дивеевского монастыря, я вам напомню, очень мощный духовный центр русский, а совсем рядом находится очень мощный русский научный центр, центр ядерный, наш такой ядерный щит, если можно сказать,
можно.
С научной точки зрения, вот физики и клирики. Как бы вы прокомментировали такое неожиданное соседство? Я спрашиваю нашего гостя Дмитрия Сладкова, который из этого самого научного города Сарова.
Но оно нисколько не неожиданное, потому что, извините меня, у нас по всей стране святыни, да, везде, так сказать, стопочки Божией Матери, которая ходила по Руси, везде косточки святых зарыты. И везде, слава тебе Господи, есть и промышленные предприятия современные, и научные учреждения, и так далее, и так далее. И соседство в той же Москве их никого не удивляет. Да, проблема Саров, закрытый город, с этим связана определенная, так сказать, легендарная какая-то, так сказать, мифология своя.
Арзамас-16.
Арзамас-16 и так далее.
Колючая проволока.
Ну, понимаете, ну, колючая проволока, КПП. Господи, боже мой. Вы знаете, исключение только в том, что там колючая проволока обнесена достаточно большая территория, что необходимо было по вот таким производственным соображениям, соображениям безопасности, в той же Москве полно мест, которые охраняются ничуть не меньше. Вот. Поэтому эту исключительность, ну, как вам сказать, я прекрасно помню, как во времена развала советской идеологии вот это вот щит ядерный, щит духовный, в том числе и господами учеными нашими, они так вот поднимались. Вспоминались строки из Акафиста преподобному Серафиму: «Земли российской щиты ограждения». Понимаете, полностью понимая определенную правомерность этого сопоставления и понимая, почему это было так надо именно тогда, в начале 90-х годов, когда вот просто такое шло, глубочайшее переформатирование, мощнейшее, я вместе с тем вот сейчас уже в последние годы склонен очень сдержанно относиться к его прямолинейности.
Вы имеете в виду вот эту формулировку «ядерный щит,
ядерный щит духовный»?
Да, то, что в 19 веке был духовный щит в Сарове,
что,
а теперь...
Потому что, смотрите, какая вещь, это все-таки совсем из разных опер.
Вот поясните, пожалуйста.
Это не взаимозаменяемо. Достаточно вспомнить историю, да, ведь, смотрите, монастырь жил в 18 году, злодейские, бандитские, я бы сказал, увозят мощи непонятно куда.
Мощи преподобного Серафима.
Да. А в 27-м году монастырь закрывают одновременно с Дивеевским. И не помогли ни попытки, так сказать, регистрации в качестве сельхозкоммуны, ничего. И потом, какая судьба России? Зона. Там просто зона. Потом какое-то время там для малолеток учреждение воспитательное. И в годы войны заключенных нет, и там заводик. Точают болванки для снарядные корпуса. Для «Катюш», между прочим. Потом пауза, оборонный заказ в 45-м году снимают, и место вообще с этими скелетами монастырских зданий, с поселочком бывшим зэковским, оно в такой выморочке. И приезжает Юрий Борисович Харитон.
Значит, надо пояснить, определяет, что это за ученый.
Академик Юрий Борисович, создатель ядерного оружия, естественно. И на протяжении долгих-долгих лет, десятилетий многих, научный руководитель нашего ядерного центра.
Просто его имя засекречено же было, да? Сахарова знали, а его нет.
Его имя знали в каком-то смысле, потому что он был депутат Верховного Совета и так далее.
А, в этом смысле.
Да, но, безусловно, в связи с ядерным оружием его имя в те годы, конечно, не поднималось. Но смотрите, какая вещь интересная. И потом на этом месте, да, обнесли колючкой, и быстро стали работать. Постепенно. Сначала думали, что это будет локальная задача, сделаем бомбу, разъедемся. Но по мере, так сказать, развития событий стало понятно, за ядерным оружием, термоядерное, потом рода войск, потом проблема надежности, безопасности и так далее, и так далее, и так далее. В итоге стало понятно, что это надолго, и стал формироваться город. Это само по себе такая отдельная история. Понятно, что паломники к этому месту шли, еще даже и в послевоенные первые годы, шли, натыкались на колючку, параллельно шла работа по изъятию архивов и засекречиванию. Но, смотрите, у меня вот есть дивный совершенно друг, мы с ним в Фоме в свое время публиковались, Игорь Жидов, и он мне рассказывал такую вещь. В 68-м году он кончил МИФИ и распределился в закрытый Саров, тогда совершенно секретный. Сейчас он закрыт, но о нем, по крайней мере, известно. А тогда он был сверхзасекречен.
Его на карте даже не было.
Да, и пишет он письмо своим двум московским верующим теткам, стареньким уже, что вот я в таком-то городе, значит, ну, там, секретном и так далее, и так далее, но вот здесь так хорошо. И первым же ответным письмом они ему пишут: «Игорь, так ты что, в Сарове, что ли?» 68-й год – это время лютой абсолютно секретности. В этом смысле, несмотря на всю вычистку архивов, ну, говорится, да, нельзя скрыть светиль, стоящий на вершине горы. Вот. И поэтому, понимаете, но с другой стороны, конечно же, когда наши ученые в 89-м году в первый раз поехали к владыке Николаю в Нижний, приглашать его, так сказать, в гости. Отдельная история была там оформить ему первый раз поездку в Саров, году в 90-м, наверное, это было уже. Вот. И когда, Господи, в 91-м году патриарх Алексий с целым сонмом архиереев приезжает, и рядом в Дивеево мощи, и наши саровские, так сказать, люди помогают там обеспечивать порядок и безопасность Дивеево в это время. Потому что, ну, Дивеево что, райцентр и райцентр, да? А тут все-таки целый город с ресурсами. Вот. Так вот, владыка Николай, а мы, слава богу, довелось общаться с ним не раз, он говорил, что да, я, в общем, всю жизнь прожил, зная, что вот он, Саров, рядом, и что я там не буду никогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Сладков, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви из города Сарова, наш гость сегодняшний, и протоиерей Игорь Борисов, клирик Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря.
Одну фразу договорю, смотрите. И вот это ощущение поворота времени, который совершился в начале 90-х, и то, что два огромных пласта нашей истории, наша святоотеческая история, пускай поздняя, 19 века, и наши подвиги и беды, ну, советского времени, и достижения удивительные, да, это все как бы вот легло в одну плоскость. Вот это вот все как-то... Мы увидели это все вместе. И не просто в учебнике, а вот в своей жизни. Вот это было сильное очень переживание.
Вы знаете, если позволите, небольшую ремарку. Знаете, действительно, то есть вот о чем сейчас вот поделился Дмитрий Владимирович, вот, это действительно очень ценно, очень значимо. Мне бы хотелось только, может быть, с Божьей помощью, как я это вижу, предположить, что все-таки не напрасно и не случайно произошло вот слияние этих мест. Сарова, как вы сказали, это щит нашей Родины, и Дивеевского монастыря. Это духовный щит, как мы тоже об этом говорили, не только России, но и всего мира. Я в этом долго убежден, что вообще случайности вообще в нашей жизни, как вы прекрасно понимаете, нет. Все под промыслом Божьим находится, и все направляется лишь только им. Другое дело, человек хочет это видеть или не хочет, хочет это знавать или не хочет, хочет это принимать или не хочет. Ведь тот разгон Саровского монастыря, который произошел, он тоже ведь произошел не просто так. Мы уже немножко коснулись темы 19 века, да? Ну, не все благополучно было. Вот, ну, как тут... Страшно даже говорить, но лучше, как в миру говорят, горькая правда, чем сладкая ложь. Все неблагополучно было, об этом говорил святитель Игнатий Брянчанинов, и в церкви как таковой. Поэтому нужно было, конечно, вразумление для нашего народа, который очень гордился теми статистическими данными, которые были, тем огромным запасом материальных богатств, которые были у него. Когда русский человек от того, что смотрит на небо, подобно тому, к чему он был призван Богом, быть человеком, стал смотреть, подобно свинье, в корыто просто-напросто. Ну, как отрезвить? И вот протрезвение прошло, пришло в этом страшном 17-м году, когда пролилось огромное количество крови, когда этот благодатнейший монастырь Саровский был закрыт. Какая польза от этого в наших рассуждениях для нашей страны? Ну, одна лишь только, духовная польза. Почему? Потому что Господь, промыслом своим составляя картину мира бытия, конечно, прекрасно знал о том, что дальше на этом месте будет воздвигнут тот же самый атомный центр. Защита нашей Родины. Защита нашего христианского православного государства, которое, может быть, в то время они не ощущали и не осознавали как православное христианское государство. Но Бог же все это знал. И я думаю, что одним из моментов, может, это слишком громко будет, почему-то было попущено, для того, чтобы люди, которые думают о защите своей Родины, на примере, если они читали Ветхий Завет, когда, мы помним в Ветхом Завете, когда евреи надеялись на Бога, только лишь, да, а не колесницы египетские, они побеждали врагов промыслом Божьим, Божьей помощью. Вдруг камнепады там с утесов падали, какие-то заболевания нападали на тех, кто хотел завоевать Израиль. Когда они начинали увеличивать количество своих колесниц или думать о том, что они своим оружием могут побить врага, здесь они претерпевали всегда поражение, и Израиль всегда был завоеван. И вот наша современность, она тоже как бы напоминает об этом, когда еще раз подчеркиваю, до 17-го года мы уповали на свою мощь, на армию, когда в течение двух месяцев должны были победить в Первой мировой войне, оказались мы на коленях и в ужаснейшем совершенно состоянии. То же самое, если человек надеется лишь только на свою силу, на свое оружие, на свою армию, если это не подтверждено самым главным, если вектор неправильно выставлен, да, на помощь Божию и на усердие к молитве к Богу, то это ничего не поможет. Ведь возьмем, скажем, наш действительно Советский Союз. Я с 53-го года, поэтому я все это прекрасно помню. Это было прекрасно, это время помню. И поверьте, я как священник скажу за каждое мое слово, перед Богом мне надо будет отвечать, что мною действительно руководит великая гордость. И сейчас, когда я узнаю, когда еще одна подводная лодка спущена с верфи, когда еще один какой-то комплекс был поставлен на вооружение нашей армии, для меня это очень радостно. Я как... Это, знаете, вот сейчас стали смеяться, уже сейчас не смеются, таким словом, как государственный патриот. Это вот чувство, которое должно быть у каждого человека. И вот мне, как гражданину нашего российского государства, как патриоту нашего государства, всегда это радостно. И вот ядерный щит... Люди, которые его создавали и создают, которые его приумножают, которые его укрепляют, они должны помнить о том, что ядерный щит, который был у нас в стране в советское время, он не защитил от распада государства. Нас завоевали без всяких атомных бомбежек, без всякого сверхоружия, примененного для того, чтобы захватить нашу территорию. Это не было сегодня принесено. Почему? Нас было легко захватить. Почему? Не, векторы были, то, о чем я говорил, совершенно неправильно выставлены. Слово «Бог» вообще не было в умах людей и в сердцах их. У тех же самых ученых это слово было, но, может быть, не у всех. В таком случае, если даже оно и было, оно не придавалось тому значению, что сначала нужно призвать помощь Божию, чтобы Он вразумил нам, как это создать и как это употреблять, а потом уже, во втором месте, уже применять свои знания, которые тоже дает Бог.
Вы знаете, у меня в связи с этим ядерным щитом очень такие размышления, связанные с соседством фактически источника жизни, да, вот Божьего места, и источника смерти, ядерного оружия. Я все понимаю про защиту, про ядерный щит и так далее, и так далее. Но ведь это же, ну, как сказать, это уместное соседство, с вашей точки зрения, да, вот здесь вот святость, и здесь же источник смерти, то есть ядерные бомбы, которые могут быть направлены против жизни других людей.
Слушайте, в свое время, давным-давно, еще, по-моему, до переезда в Саров, с одним деревенским батюшкой у меня случилось на эту тему разговаривать, и он мне сказал, ну что, я-то думаю, ведь как? Вот стоят два человека голых или в одних трусах, и понять, кто из них бандит, грабитель и убийца, а кто защитник вдов и сирот, совершенно непонятно. А если их одеть в камуфляж и дать каждому по автомату Калашникова, то эта разница проявится довольно скоро. Понимаешь, говорит, миленький, ну вот отберешь у вас, если все оружие, так вы же кухонными ножами друг друга будете резать, тяпками для капусты. Уж куда грех-то денется? Ненависть куда денется? Злоба, зависть из человеческой жизни. А оружие, говорит, оно, по крайней мере, заставляет относиться друг к другу сдержаннее и ответственнее.
Ну, это в зависимости от ситуации, наверное.
Ну, вот смотрите, какая вещь, да?
Да.
Понятно, что вооруженное противостояние – тяжелая вещь, плохая. Но, тем не менее, возможно, есть вещи и похуже. Понимаете, какая вещь? Хотя... Логика непротивления злу тоже понятна. Ее тоже можно принять. Я не знаю, переносится ли она, вот честно отвечаю, на жизнь государств. Историческая практика показывает, что нет, автоматически не переносится. Понимаете? Это некая реальность, которую надо признать. В некотором смысле же, смотрите, мы не первые. Мы побежали вдогонку. Да? Только что кончилась огромная страшная война. Это же 45-й год принимается решение. Смотрите, сначала проводится испытание в пустыне Аламогорда летом, по-моему, август или июль, уже не помню. И потом две бомбы подряд с интервалом в 3 дня на 2 японских города. Это же очень такое нравоучительное действие, между прочим, да? И понятно, что полуспящий на тот момент советский атомный проект, он, так сказать, проснулся и побежал. Поставили эффективного менеджера во главе. И так далее. Но смотрите, какая штука. Если это есть, и если наше поколение получила это в наследство. Знаете, в некотором смысле ведь использование атомной энергии, в том числе в военных целях, прошу прощения, это как потеря девственности. Это необратимый процесс. Знание об этом уже не уничтожишь, оно есть. А значит, надо научиться с этим жить. Жить достойно, понимаете?
Вот
и, смысле, смотрите, да, и в этом смысле демонизация этой сферы в целом всей, она, если хотите, просто небезопасна. Вот просвещение этих людей. Понятно, что говорить о воцерковлении ядерщиков, как я на заре туманной православной юности там еще в начале 90-х говорил, это все немыслимая какая-то незрелость, потому что воцерковиться может только одна живая душа человеческая. Это же понятно, да? Вот. Но, тем не менее, вопрос о просвещении, вопрос о понимании. Я же помню, какие ходили волны по городу Сарову и вокруг, когда, наконец-то, город в 90-м году рассекретился, о нем стали писать, и когда в 91-м году впервые приехали туда видные очень представители церкви во главе с патриархом. Потому что, с одной стороны, православные многие не от большого ума, а от чистого сердца говорили, вот, захватили святое место, и там делают какие-то богопротивные, так сказать, штуки, как вы вот сейчас мне говорили, Алла Сергеевна, для убийств. Навилы их, вообще, навилы. Понимаете, этих нехристей. А с другой стороны, в городе тоже, понимаете, среди господ ученых и не только, ну, понятно, что они не господствовали, но они так зримо присутствовали. А, знаем мы эту вашу церковь. Это на самом деле просто отмычка в руках ЦРУ. Напустите нам тут, так сказать, попов, и потом раз вместо ядерного центра тут будет монастырь, и вся наука отсюда, так сказать, вынуждена будет убраться. Понимаете, понятно, что это безумные химеры, но они имели место, и потребовался не один год трудов для того, чтобы какое-то вот взаимопонимание настало. И сейчас, слава богу, оно есть. Знаете,
очень убедительно. Спасибо. Да, я получила ответ на вопрос.
Вы знаете, то есть вот опять, может, бестактность моя какая-то, может, немножко хорошо, может, просто разговариваем.
Это очень хорошо, конечно.
Вы знаете, очень понравилось мне, как вот Дмитрий Владимирович осветил этот вопрос. Ну, просто замечательно, на самом деле, очень здорово легло мне на сердце. Вопрос только был задан таким образом, что вот Саровский центр – это как бы смертельное оружие, а Дивеево – это духовный щит, призыв к жизни, это жизнь. Да? Я думаю, что, может быть, это не совсем правильно, уж прошу прощения. Почему? Потому что мы с вами читаем, и нам Господь говорит, это не напрасно меч дам там кому? Правителю, правда, да? Вот. И поэтому оружие само по себе, оно необходимо для того, чтобы сдерживать какие-то наглые претензии в действиях других людей. Вне всякого сомнения, для того, чтобы просто то же самое защита Отечества, она была не эфемерным каким-то понятием, а практически могла быть воплощена. То, что говорят люди на этом плане, вот мне понравился, знаете, вот ответ Петра Аркадьевича Столыпина, когда, вот помните, на Государственном доме им кричали: «Палач, у тебя руки в крови». Он им ответил прекрасно, говорит, надо отличать кровь на руках палача от крови на руках хирурга. Поэтому вопрос не в том, нужно оружие или нет, вопрос в том, как мы воспитаем общество и людей по возможности применения или неприменения этого оружия.
Протоиерей Игорь Борисов, клирик Свято-Троицкого и Серафимо-Дивеевского монастыря, и Дмитрий Сладков, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на Радио Вера, и мы говорим о преподобном Серафиме Саровском, о городе Сарове, ну и поговорим во второй части программы более подробно о Дивеевском монастыре.
«Светлый вечер» на Радио Вера.